Шалом, добрый вечер. Очень рад снова всех видеть. Снова, как обычно, в этот день и час мы с вами продолжаем с Божьей помощью изучать Танах, изучать пока первую книгу Танаха Берешит. И сегодня мы будем читать 39 главу. Очень интересная у нас сегодня глава. Но мы начнем, как обычно, с молитвы и просьба к Отцу Небесному защитить всех тех, кто сегодня оказался на войне, защитить всех тех, кто под бомбежкой, кто в плену, кто потерял родных, кто оказался беженцем. И в свете того, что сейчас забрезжил свет надежды, есть какая-то надежда на то, что все это скоро закончится, на какие-то переговоры, чтобы не было мучения, истязания этой надеждой, чтобы сразу же стало ясно, напрасна надежда это или нет, чтобы не держать людей в напрасной надежде. Пожалуйста, Отец, смилуйся над всеми, кто оказался вовлеченным во весь этот ужас. А мы с вами, с Божьей помощью, продолжаем читать Тору, и сегодня читаем 38 главу книги Берешит. Своего рода лирическое отступление, 38 глава, она отвлекается от того, что происходит с Иосифом, и рассказывает нам немного другую историю. И было в то время, «Вейред Иуда мегед Ахав». И спустился Иуда от братьев своих, можно сказать, отцепился от братьев своих, «Ваед ад иш адулами». И вот упал, или если переводить совсем дословно, наверное, русское слово «докатился» подошло бы. И докатился Иуда до того, что сошелся с человеком из Адулама по имени Хира. То есть отошел от семьи, отошел от семейного бизнеса, пошел заниматься своими делами и завязал дружеские отношения, закрутил, замутил свой бизнес с человеком из Адулама по имени Хира. И там в Адуламе с ним что произошло? Вайрешам Иуда бат Ишкнани, и увидел там Иуда, дочь Хананьянина, Ушмо Шуа, которого звали Шуа. Шуа – это неплодоносная пальма, маленькая такая пальма, которая не приносит плодов. И Иуда увидел там дочь Хананьянина, которого звали Шуа, Вайкахеа воево Алея. И взял он эту дочь Шуа и вошел к ней. То есть взял он ее в жены. Ветаар, ветилет бен. И она зачала, она родила сына. Вайкрай чмо Эр. И она назвала его Эр. Эр значит бодрый, бдящий. Отсюда же и слово Ир, город. Мы говорили, когда Каин основывает город. Почему Каин основывает город? Основывает, так сказать, наблюдательный пункт, бдильню. Эр, значит, тот, кто бодр, всегда на стороже, такой бодрячком держащийся юноша. Ветиарод, и зачала еще, ветилет бен, и родила сына, ветикрай чмо Онан. И родила сына, и назвала его Онан. Онан – тот, кто набирает силу. Ветусеф од, и прибавила еще, ветилет бен, и родила сына, ветикрай чмо Шела. И назвала его Шеля. Ветусефод говорит о том, что спустя какое-то время есть какой-то промежуток. Если можно сказать, что Эр и Анан погодки, то Шела младше них, Вая бекрзив белита уто. И когда она его родила, они находились в Кзиве. Кзив – это место, где течет источник, который летом иссыхает. Есть очень много источников, которые образуются от дождевых вод, и они текут зимой, а летом они иссыхают, но весной там еще можно находиться. Почему-то здесь это упомянуто, возможно, потому что само понятие «гзив» – разочарование, потерянная надежда. То есть, почему? Потому что, вот, казалось бы, есть родник, и, казалось бы, он всегда будет родником, а он не всегда будет родником. Ну, вот такой вот намек. Дети подросли, и мы читаем в шестом стихе, то есть это, все эти события берут много времени, и возникает вопрос, а когда все это происходит? Если сказать, что все это начало происходить с того момента, как Йосеф был продан, то тут, наверное, не очень хорошо получится увязать, потому что ну, не укладывается все это в 20 лет, все эти поколения детей. Хотя комментаторы говорят, а в те годы, в 7 лет уже у нас рожали наши отцы, но мы не встречаем нигде такой ссылки, чтобы в 7 лет кто-то рожал. Поэтому, скорее всего, началась эта история до того, как Йосеф был продан в плен, ну, продан в Египет. Мы еще в следующей главе вернемся и поговорим о том, когда эта история с Йосефом происходит. Итак, «Вейках Иуда иша леэр пхоро, и взял Иуда жену Эру, первенцу своему, вишма Тамар». В отличие от имени Шуа, которое означает «неплодную пальму», Тамар – это финиковая пальма, сладкий финик. Ну и в русском языке есть имя Тамара, которое происходит от того же корня. «Вие эр бхор Иуда», и был эр первенец Иуды, «ра бейней Адунай». Был он злым в глазах Господа, «веемитегу Адунай», и умертвил его Господь. Обратите внимание, вот это вот эр, это имя первенца Иуды, из буквы «Айн» и «Рейш». А вот это вот слово «Ра» – «злой» из буквы «Рейш» и «Айн». То есть это как бы имя Эра, которое читается наоборот. «Был он злым в глазах Всевышнего», как говорит Тора. То есть только Всевышний знал, чем зол, знал, что плохого у Эра, хотя из дальнейшего текста мы, наверное, сможем понять, о чем тут идет речь и почему именно после брака с Тамара Всевышний его умертвил. Когда умирает старший брат и оставляет свою жену вдовой, действуют законы, они прописаны в Торе, но они существовали и до Торы, это законы левератного брака. Согласно этому закону, законы левератного брака, которые существовали до Торы, они говорят, что если братья живут вместе, то младший брат должен войти к жене, ко вдове старшего брата, восстановить ему семя, или это может сделать в данном случае и, как это называется, отец, то есть сам Иуда тоже мог продлить род по законам того времени, не по Торе, по законам того региона. Но прежде всего, конечно, младший брат, вомер Иуда Леонан, и сказал Иуда Анану, «Бо аль эшет ахиха, войди к жене брата своего, веевемута, и возьми ее в жены через левиратный брат», такой вот особый глагол «лиябем» – «взять в жены брата». «Веакем зера леахиха» – «и восставь семя своему брату». Ну, понятно, что это означает для покойного Эра и что это означает для Тамар, а что это означает для Анны? Это означает, что когда будут делить наследство, почему? Потому что дети Эра, которым он восстановит семя, возьмут двойную часть, как положено первенцам, и он получит меньше. И, естественно, Эр этого не хочет. Простите, Анан этого не хочет. Он хочет, чтобы те, кто был его наследниками, получили хорошее наследство. Зачем его восстанавливать семя брата, от которого будут финансовые убытки? Вейда Анан, килоло и азера. И знал Анан, что наследники будут не его, что семя будет не его. «Вая имба элиш тахив». И было, когда он входил к жене брата своего, «вешахат арца». выливал семя на землю. С именем Анан связано такое явление, как анонизм, так сказать, в его честь названо такое явление, как анонизм, в просторечии именуемое рукоблудие. На самом деле это ошибка. Анан прерывал половой акт, то есть он не позволял семени остаться, проникнуть в матку жены, а вынимал свой орган так, чтобы семя проливалось не внутри Тамар, а наружу. Ну, скажем, такой известный старый метод предохранения. И «Лебихти натан зера ляхи» для того, чтобы не давать семя брату своему. То есть не хотел Анан продолжения рода. Это большая сложность вообще, которая возникла в связи с левиратным браком. Почему сегодня, несмотря на заповедь Торы, левиратный брак не практикуется? Потому что, с одной стороны, вроде бы Анан и входил к жене брата своего, а он мог это сделать только ради мицвы, ради заповеди, ради того, чтобы восставить ему семя, но семя не восстанавливал. И получался такой двойной грех. И сегодня мудрецы решили на каком-то этапе, что человек не в духовном состоянии для того, чтобы просто войти в дом брата и ради заповеди только к нему войти, к ней войти. Поэтому левиратный брак прекратили. Было очень много таких промежуточных моментов. Тут можно сказать, что есть такая известная легенда о том, что ортодоксальные евреи спят со своими женами через дырку в простыне. Вот откуда ее корень. Из этой же, из похожей истории, был такой в Иерусалимском Талмуде, есть рассказ о рабе, который входил к вдове своего старшего брата в левиратный брак для того, чтобы не иметь свои собственные страсти, он овладевал ей через простыню, вот оттуда пошел такой обычай. Это, разумеется, ортодоксальные евреи спят со своими женами обычным образом. Но, впрочем, это отвлечение. Здесь снова понятно, что вейраба инея дунай ашераса. И было злом в глазах Господа то, что он сделал, ваямет гам ото, и умертвил его тоже. И из этого можно понять, что старший брат делал нечто похожее. И комментаторы говорят, что старший брат, тоже не очень хотел, чтобы Тамар рожал. Как это бывает? Красивая женщина, если она будет рожать, фигура испортится, растяжки появятся, ну и так далее, и так далее, и так далее. Тело женщины, скажем так, теряет в глазах многих мужчин свою привлекательность после того, как женщина рожает. Многие комментаторы говорят, не без основания, в тексте можно увидеть основание этому, многие комментаторы говорят, что похоже, что грех Эра и грех Анана – это похожий грех. После того, как у одной женщины умирает подряд два мужа, она, по многим мнениям, в суеверии, или не только суеверие, считается роковой женщиной на иврите Иша Ктланит. И выдавать за нее третьего сына Иуда, конечно, не хочет. Можно считать это снова суеверием. Но понятно, что Иуда очень сильно охананеивается здесь. Но, в принципе, можно и понять Иуду. Он не видит, это мы знаем, это нам Тора говорит, что Эр и Анан делали злое в глазах Господа. Для Иуды это два сына, которые умерли через отношения с одной женщиной. Третьего давать, рисковать третьим сыном Иуда не хочет, тем более, что Шела еще маленький. Поэтому Иуда делает Тамар такое не очень удобное для нее предложение. Йомар Иуда ли Тамар, сказал Иуда Тамари, колото невестки своей, шви альмана бейта виха, сиди как вдова в доме брата своего, ад игдаль шела, пока не вырастет шела. С одной стороны, альмана, вдова, а вдова, в общем-то, она свободная женщина, как сказано, женщина выходит со смерти мужа, с другой стороны, в обручении, в ожидании того, что подрастет шела сын его. Подвешенное состояние такой соломенной вдовы с совершенно непонятным статусом, в котором оказывается Тамар. Киамар, а в сердце своем Иуда сказал, пен ямут гамлу кьяхав. чтобы не умер и он, как братья его. То есть, понятно, совершенно можно понять трагедию Иуды, который потерял двух своих сыновей, отец, который потерял двух своих сыновей. Это страшно. И он, конечно, отсылает Тамар, у которой это тоже трагедия, но лучше так, чем рискнуть еще одним сыном. Ватилех Тамар, ватишев Бейтавия. И пошла Тамар и поселилась в доме отца своего. Прошло какое-то много времени, когда Тамар находится вот в таком вот статусе. Ваярву ямим. И прошло много-много дней. Ватамат бат Шуа эшт Иуда. И умерла дочь Шуа. Вот интересно, да, что имя женщины так и не указано. Она так и остается дочь Шуа. В Еврея Ямим, в Паралипоменоне, она названа здесь Бат-Шева, как и та женщина, с которой согрешил Давид. Очень интересная параллель, но здесь она Бат-Шуа. Для того, чтобы Бат-Шуа стала Бат-Шевой, надо, чтобы вот эта средняя буковка Вав поменялась на Бет. Здесь она двойная Шуа. Итак, умерла Бат-Шуа, жена Иуды, Вейнахем Иуда, и прошло время, и Иуда уже утешился по ней, Вияль Аль-Зейцено. И собрался он на сбор шерсти своего скота у Вехира Реву, он и Хира, напарник его, Адулами из Адулама, собрались они в Тимну. То есть они примерно из района чуть южнее Хеврона собрались аж почти в сторону Эйлата, в Тимну, на обрезание шерсти у скота. Это большой-большой праздник во всех случаях и во всех историях. Закатывается пир. Мы помним, кажется, что Наваль тоже был на похожем празднике. Закатывается большой пир, для всех зарезается много скота под это дело. В общем, устраивается праздник. Шерсть – это один из больших доходов со скота. И принято этот праздник сопровождать воззрениями вина, разными фестивалями, а в Ханаане и у языческих народов, и всевозможными фестивалями, связанными с совокуплениями, с храмовой проституцией. То есть, если мы рассуждали хананяне, рассуждали язычники, если войти к проститутке и блуднице храмовой проститутки и уделить внимание этому плодотворению, плодородию, то мы теперь втрое больше шерсти с наших овец заготовим. В общем, удобный момент, и как любой уважающийся хананьянин воспользуется случаем, чтобы войти к блуднице, храмовой блуднице, для того, чтобы, в общем, это хорошая такая добрая примета, добрая традиция в глазах снова язычников. «Воюгат ли Тамар, леймор», и сказано было Тамар, говоря, «Иней хамеха», вот это, наверное, свекр, наверное, да, как на русский язык перевести, вот свекр твой поднимается в темно, лягуз цено, для того, чтобы собирать шерсть со своего сота. И Тамар понимает, что это для нее возможность, что шелу Иуда ей, скорее всего, не даст, а вот самого Иуду она может получить, и снова по тем законам она может быть его женой, и через него будет продление рода. Хотя мы дальше увидим, что дальше будет. Витасар Бигдейр Манута сняла одежды вдовства своего, Виалея, себя, Витахас Бециев, и покрылась она шарфом, Вититалев. Слово «титалев» можно перевести как обмякла, упала в обморок, почти отключилась, расслабилась. У Амоса это именно падающий в обморок, и у других пророков встречается это слово значение «упасть в обморок». Расслабилась, можно сказать так. Можно сказать и закуталась, совсем облачилась. Вот такое двойное слово. «Ветишев бефехат бефетах иним». И встал он у входа в иним. И иним – это сегодня остались только руины от этого места. Это недалеко от поселка Ливна, снова километров 30 от Бершевы в сторону Хеврона, Ливна или Шани, двойное название у поселка. У входа в этот поселок руины поселка Эйним, место, где в свое время был мессианский Ишов и одна из первых синагог мессианских евреев. Ну, словом, место с богатой историей. Именно там, возможно, там, когда мы говорим о географии давней, трудно говорить однозначно, так или иначе, там, в этом месте, на одном из таких не самых центральных перекрестков, но перекрестков, мимо которых не пройти мимо, села Тамар, Адерах Тимната, по дороге в Тимну, Кираата, потому что она увидела, Кигадаль Шела, что Шела вырос, Вилео Нитналю Лейша, и она не отдана ему в жены. То есть Тамар понимает, что Шела уже вырос, и, возможно, Иуда скоро женит его на другой женщине, а ей Тамар что делать со своим соломенным вдовством? Может быть, Тамар на тот момент женщина не старая, может быть, ей 25 лет, может быть, ей 27 лет, она еще молода полноценно, еще хочет что-то с собой делать и совсем не представляется ей интересным, конечно, проживать жизнь в доме отца и косые взгляды, и вот этот вот образ роковой женщины, может быть, попрекает куском хлеба, может заставлять работать. В общем, незавидна у нее судьба в доме отца-то. Ваира Иуда, и увидела Иуда, ваикшивали зона, и принял ее за блудницу, кикиста апнея, потому что она покрыла лицо свое. Несколько вариантов сразу понимания этой ситуации. Первое понимание, он не узнал ее, она покрыла лицо, и он увидел незнакомую женщину. И по факту того, что она сидит на перекрестке вот так вот дороги, он понял, что она блудница, потому что какая еще женщина будет на перекрестке сидеть. Другие говорят, поскольку она покрыла лицо, то, значит, она и блудница, потому что блудницы в то время покрывали лицо. И очень много, когда слушаешь проповедей людей, очень многие люди со знающим видом говорят, в то время блудницы покрывали лицо. Какие-то источники, когда спрашиваешь, а где об этом можно посмотреть, где об этом можно почитать, нету ответов на этот вопрос. А ответ на этот вопрос есть в кодексе Хаммурапи, где сказано, что замужняя женщина, женщина, побывавшая замужем, если она блудница, если она храмовая блудница, если она покрывает лицо, и кто-то увидел и узнал, что это блудница, покрывающая лицо, то ее можно получить палочные удары и забрать у нее имущество. А если человек увидел и прошел мимо, и решил смилостивиться над ней и не волочить ее в, так сказать, в кутузку, в отделение милиции, то и он тоже подвергается штрафам. То есть был запрет для блудницы, храмовой блудницы, покрывать лицо. И Тамар здесь очень сильно рискует, так или иначе он ее принял за блудницу не потому, что она покрывает лицо, а потому, что он ее не узнал, она сидела в месте, которое ее дискредитирует, где только блудница и может сидеть. 16 стих. «Ваиталея ладерх». И снова вот этот глагол «ваит» и скатился, пал к ней, то есть докатился до нее на пути. «Вьомар». И сказал, «Авана во алейх». Сказал, «Войду-ка я к тебе». То есть, оказываешь эти услуги, ты работаешь, «Килё и дак и калатой». Потому что он не знал, что это невеста его. «Войтомер». И сказал ему, «Мати телики того и лай». И сказал, «А сколько ты мне заплатишь?» Есть комментаторы, которые говорят, пытаются здесь оправдать Иуду и сказать, что ну, он-то, понятно, идет блудница, а Тамар, она думает, что он сейчас и Шеву предложит, и что давай породнимся, что он предлагает ей восстановить отношения. Есть такой комментарий, понятно, что очень хочется во всей этой ситуации увидеть что-то чистое и всех оправдать, но не вяжется это с простым смыслом. Простой смысл в том, что здесь Иуда входит к ней как блудница по дороге на подрезание шерсти. Вэмер, и сказали: «Анохи шлах где изим минацон». Я пошлю тебе козленочка из стада. То сейчас у меня ничего нету. Вы извините, пожалуйста, госпожа, кошелек дома забыл, чековой книжки у меня нету, но я вам потом козленка пришлю. Естественно, никакая уважающая блудница на это не пойдет. Вдумар, им тетель ли арвон от шерхеха. И она сказала: «А ты оставь что-нибудь в залог, пока пришлешь, не знаю, я вас таких, ты потом уйдешь, а я что буду делать, и я козленка не увиду, и потом иди что-то доказывай, ищи тебе свящей». То есть козленок хорошо, пойдет, но оставь что-то в залог. В 18 стихе происходит что-то вообще почти сверхъестественное. В Йомер Марвона Шеретенах, и он сказал: «Что оставить в залог?» В Йомер, и она сказала: «Хотемех». Оставь печатку свою, в телеха и перепись свою. Печатка – это камень, обычно драгоценный или полудрагоценный, на котором вырезано имя Иуды, и которое как бы его личная печать, как печать фирмы Иуда бен Яков и Хира Адульмани, то есть его фирменная печать, цепочка, на которой эта печать висит, тоже, скорее всего, золотая или полудрагоценная, у матех. И трость тоже, скорее всего, не палка, поднятая где-то во враге, а трость с красивым гамалдашником и так далее. То есть это как, представьте себе, если человек говорит, что тебе оставить в залог, вот я тебе должен $50, цена козленка. Что оставить в залог? Оставь мне свой Мерседес, доверенность на него и ключи от него. Вейтенла. И он дал ей это, в его аллея, в Этиарро, и вошел к ней, и она забеременела от него. То есть Иуда оставляет ей в залог чрезвычайно дорогое имущество, что-то очень-очень дорогостоящее. И как он оставляет блудницы, которую он случайно встретил? Снова, он-то не знает, что это его невестка. Блудница, которая может куда-то сбежать с этим залогом, у нее могут это забрать, а может, в конечном счете, это потерять, напившись от радости и так далее. Вот такой вот совершенно необычный шаг совершает Иуда. Комментаторы говорят, ангел все время подталкивал Иуду к этим действиям, подталкивал его, потому что, как мы в следующей главе увидим Юсефа в истории с одеждой, которая осталась случайно у жены Потифара, это две параллельные истории, мы сравним их, когда будем читать следующую главу. Ну, можно сказать, здесь Иуда пошел к блуднице, Иосиф бежит от блудницы, а Всевышний творит свет Машиаха. Так говорят комментаторы. Один из Мидрашей говорит, что Всевышний как бы разговаривает с Иовом в Мидраше про свой суд. И говорит: «Как ты думаешь, что человек, который вошел и переспал с двумя своими дочерьми, какой ему приговор?» И Иов говорит: «Ну, сжечь, конечно». А человек, который вошел к своей невестке, ну, Иов говорит: «Да тоже сжечь напалмом». Всевышний говорит: «Я из этого творю свет Машиаха». То есть вот такая вот совершенно необычная, ну, представьте себе глубину абсурда этой ситуации. Так Тамар беременеет от этой связи тоже. Не совсем очевидно, что оно так будет, и не сразу Тамар это знает. Это мы, читатели, узнали, что она забеременела. Она еще, естественно, не знает, что она забеременела. И она, как написано, «Ветака ветелех», и она встала и пошла в Этисарца и Фамиалея и сняла свой шарф «Ветельбаш бигдей альманута» и снова одела одежды вдовства, как ни в чем не бывало. Иуда добрался до своего стада и пытается выполнить свое обещание. «Вишлах Иуда идгди айзим». И Иуда послал козленка, Баядраеву, через пастушка Адулямского, «Лакахатаравон миядайша», чтобы забрать залог у жены, «Вэлё маца». И не нашел ее. «Вэйшалэ таншэй мекума», и спрашивал местных людей, Леймор говоря: «Е, Гдыша, где Гдыша?» Если мы читали раньше, что она называлась Зона, то есть просто блудница, то Гдыша – это именно храмовая блудница. Видимо, Иуда ему объяснил, что цель тут была храмовая, блудницу он ушел храмовой, чтобы никак не отразиться. Вот. И он говорит, ибо не малядарих, та, которая сидела там в ней на дороге, сроду тут не бывало никакой храмовой проститутки. Это, извините меня, глушь, действительно, какой-то захолустный перекресток, где блудница может вечность, так сказать, ждать своих клиентов. Вышел он Иуда и вернулся к Иуде, Ваямар, Ломацатия. Я не нашел ее. Вегаман Шеямаком Амру, и местные тоже говорят, Лойтабы Загдыша, не было в этом, не было здесь никакой блудницы. Ваямар Иуда, Тикахла, ну, возьми себе, ладно, сделай вид, что ты отдал, Пенеэля Вуз, чтобы нам не позориться. И не шелахтила, где я зай, вата ломацата. Пусть у тебя будет этот казенок, если что, скажи, вот я его посылал, а ты ее не нашел. Чтобы, если вдруг придет разбираться блудница, она может быть, как сказать, блудницы, девушки, которые часто умеют за себя постоять, если что, мы скажем, что мы посылали, не нашли, извините, это проблема на вашей стороне. Проходит время, мы уже знаем, что Тамар беременна, ну, теперь уже все знают, что Тамар беременна. Веки Мишелёш Хадашим. Прошло 3 месяца, видимо, у Тамар стал формироваться живот. Вейгат ли Иуда, лимор, и сказано было Иуде, Занта Тамар Калатеха, вегам ине раали знуни. Вот Тамар, жена твоя, невестка твоя, заблудила, и она беременна от блуда. Вейомер Иуда, Ацуа, Ватисарев. Вытащите ее и сожгите ее, и да будет она сожжена. Снова Иуда, здесь начальник большой общины, это все хозяйство его, все вокруг его, он тут может распоряжаться. Тамар, который не знает, что у него с ней были какие-то отношения, у него какое-то горе тут, шелу отдавать, не отдавать, это решение очень хорошее. Она заблудила, ну вот, туда ей дорога, пусть она сгорит жестко, но по тому времени справедливо. Снова, это не по Торе, это по законам Хаммурапи, по законам, которые были приняты в той стране, законы Музи и законы Хаммурапи, в этом отношении вот эти 2 кодекса, которые до нас дошли. И Муцет, и когда ее выводили, она послала свекру, говоря, вот тому человеку, которому принадлежит эти все принадлежности, от него я беременна. Витумар и сказала, Акерна, узнай же, в прошлой главе мы читали, что Якову предъявляют рубашку Йосефу, мне дальше говорят, что это рубашка его предъявляет Иуда, и говорит, узнай же, что это рубашка твоего сына. Здесь Тамар говорит ему, Акерна, узнай же, леми, хотомет, кому принадлежит печать, вы аптелим, и я перевесь, вы амате, и посох эти. Вы Икер Иуда. И, конечно же, Иуда узнал, выомер, и сказал, цатками мени, она права больше, чем я. Или цатка, она права, мимени может означать больше, чем я, а может означать меня. Она права, это от меня она беременна. Киалкен ло нататия лишеля бни. Поэтому я не давал ее шеле сыну моему. То есть можно понять это, что Иуда говорит, это все случилось потому, что я не давал ее своему сыну шеле, поэтому она пошла ко мне. И можно так понять, что Иуда говорит, она беременна от меня. И именно поэтому, для этого Всевышний усмотрел, что я не давал ей шели, для того, чтобы она от меня забеременела, влю Йосеф от Ледата, и больше не входил к ней. Осталась ли она ему женой, или стала женой Шелы, это вопрос. Когда народ спускается в Египет, мы читаем, что первенца Шелы зовут Эр по имени первого сына Иуды. И из этого можно сделать, можно предположить, что вполне возможно, что Тамар стала женой Шелы. Трагическая история, трагедия, в общем-то, для всех, без исключения ее участников. «Вейбет ледата, венет ты умим бы витна». И вот, когда она рожала, и вот близнецы в утробе ее. Один, как говорят мидраши, за Эра, другой за Анана. Ну, это только мидраши. «Вейбет ледата», и было во время рождения, во время родов ее, «Вейтен яд». Один из младенцев вытащил руку. Как это может быть, я даже себе не представляю. Опять-таки, случалось принимать роды, и умею принимать роды, теорию знаю. Трудно предположить, как один из младенцев мог вытащить руку. Но чисто статистически всякое бывает. Некоторые комментаторы говорят, что это вообще было кесарево и при надрезе, вытащил руку, может быть, но при естественных родах очень трудно предположить, что вытащил руку и вернул ее обратно. Но так или иначе мы читаем «Ватиках миеледет» и взяла повитуха «Ватикшора льедо шани» и привязала к нему, к на руку, красную нить. «Шани» означает «красный», но «шани» означает и «второй». Точно так же пишется слово «второй». Некоторые комментаторы говорят, что эту нить повязала духом святым, пророческим, значит, что он будет вторым на самом деле. «Леймор зейца решен», чтобы сказать, вот этот вышел первым. Снова, среди близнецов важно, кто будет первенцем. «Вейки машив едо», но вот он убрал руку, «вейнеце ахив», и вот вышел брат его. Снова очень трудно предположить, что это были за такие роды, если так и не предполагать кесарево сечение. Ветумар, и усмехнувшись, сказала повитуха, «Мапарацта алеха перец, что же ты прорвал себе прорыв? Ты прорвал себе путь лифроц, это разорвать, прорваться и так далее. Ваикраш му парец, и назвала его перец в конце с предложения, огласовка меняется, поэтому, когда его назвали перец, здесь написано парец. Вахарица ахив, вашарлидошани. А потом вышел брат его, на руке у которого красная нить, ваикраш мо зарах. И назвал его зарах, как восход солнца, красный, как восход по красной нити, тот, кто восходящий. К ним мы еще вернемся. Интересно, что когда в книге Рут мы читаем как переоценка еврейской истории, ему желают семью как у Тамар, чтобы Рут была как Тамар. То есть Тамар вошла в историю как добрый пример, хотя, снова повторю, ну, видится здесь трагическая судьба женщины с каким-то, ну, каким-то подобием хэппи-энда, но едва ли позавидуешь женщине. Вот такая у нас 38 глава. Практикует ли ортодоксальный еврей предохранение? В случае, если это показано медицински, или по каким-то еще причинам, посоветовавшись и так далее, нельзя сказать, что не практикуют, нельзя сказать, что это поощряется. Да, во многих случаях предохранение практикуется. С Ананом все понятно, а рукоблудство запрещено. У разных учителей разное мнение, а что говорит Писание? Писание ничего об этом не говорит. Нету никаких указаний, кроме, конечно, общих указаний, будьте святости, храните себя в чистоте и так далее. Нету прямого запрета на это. Некоторые ссылаются на слово «малаки», слово непонятное, и на него можно повесить все, что угодно, но, скорее всего, «малакия» – это не то. В ортодоксальном иудаизме запрет строжайший, настолько строгий, что этим шпиняют и щемят подростков, у которых это, конечно, самая большая проблема. И почему? Потому что семя, которое призвано дать жизнь, оно попадает в смерть. Оно практически убивается. И многие, многие еврейские комментаторы говорят о том, что это просто ну, самый страшный грех, страшнее кровопролития и так далее. И я бы гораздо, скажем так, относился бы к этому так, что это нельзя поощрять никак. Давить психологически, подавлять какого-то подростка или какого-то человека, у которого есть эта проблема, нужно с осторожностью. То есть, скажем так, не чистый путь, и праведнику лучше от этого воздерживаться, но гнобить за это может оказаться гораздо более опасным. А с блудником что делали по этим законам? Нет такого термина «блудник». То есть блудник – это кто? Тот, кто входит к жене ближнего. Если это человек, который вошел к замужней женщине, то он карается смертью. А человек, который просто так загулял, он ничем не карается по тем временам. То есть, вот как так сказать, в христианском понимании понятия блудник нет в иудаизме. Ноев – это запрет близости мужчины с чужой женой. И вот это наказывалось. На весь этот экстрим побуждает Тамар Дух Святой, ведь ее имя упоминается в родословии Иешуа. Да, ее имя упоминается в родословии Иешуа. Давайте вспомним, что в родословии Иешуа есть и Батшева, да, которая была замужем за Урией, и там трудно сказать, что побуждал Дух Святой. Точно так же Лот, обе дочери Лота, хотя они и не названы, они все-таки в родословии Иешуа. Иешуа родился и от них. И, собственно, что нам показывает родословие Иешуа, кто видел потом в Матфея, что из вот этих вот падений человеческих тоже Всевышний вылепляет свет Машеха. Поэтому, да, есть комментаторы, которые говорят, ангел побудил, там, ну, можно христианским языком сказать, Дух Святой. Но я сильно-сильно сомневаюсь, что мы можем назвать это святым поступком. Да, Всевышний, который превыше всего, Всевышний, он направил это к свету Машеха, но сказать, что это Дух Святой, я бы не стал так горячиться. Расскажите о статусе храмовой блудницы. Давали ли они какую-то часть на храм? Храмовые блудницы, сразу скажу, это языческое мероприятие. Они жили при храме, и храм так был их сутенером, так сказать, содержателем. Они давали часть на храм, а храм давал часть их. С 8-летнего возраста девочки брались на это служение. У многих народов было чрезвычайно развратное, мерзкое служение. Оно существовало по всему Ближнему Востоку и у греков. Ну, это храмовая проституция, то есть проституция, где храмом является сутенером женщины. Есть мнение, что Иуду привел к Тамару ангел. Ваше мнение? Есть мнение, да. Снова ангел толкнул, как говорит Мидраш, ради Машеха, Христа ради, в переводе на русский язык. Я бы не стал так говорить. Снова, опять-таки, возвращаясь к Духу Святому. Я думаю, что Всевышний управляет миром, не только миром, в котором живут праведные, в котором все праведные. Всевышний управляет миром, который сломан из-за греха, и творит свое спасение в опустившемся, разломанном мире. И пример поведения Иуды – это пример поведения, как здесь Тора несколько раз говорит, опустился, докатился, сошел, снизошел. То есть Тора описывает эти события в очень таких, как сказать, ну, довольно-таки нелестных эпитетах, они, может, не так ярко записаны. Нет, я не очень думаю, что ангел взял и толкнул. К тому же, ну, есть же свобода воли у человека. Зачем же так-то все? Ну, как бы не получается, что, как, получается, что Иуду как марионетку надели на руку и пошли с ним куда-то играться. Ну, мне кажется, это не очень похоже на Всевышнего. Но Мидраш такой есть. Будет ли восстановлена многоженство. Я не думаю. Я думаю, что многоженство существовало по причине поломки, которая есть в мире. И мир восстанавливается, и часть исправления мира – это то, что многоженства больше нет. Часть исправления мира – то, что женщины сегодня обучают чтению и письму, что не само собой разумеется. Поэтому я думаю, что мир идет к тому, исправление мира идет к тому, что многоженство не будет восстановлено. Незачем это. Я так это вижу. На мой взгляд, то, что здесь происходит, это трагедия, и Всевышний не разыграл ее, надев героев, как марионеток в кукольном театре. Он никогда так не делает. Не было отключения свободы воли. И это действительно очень печальная, трагичная история, да, из которой рождается свет Машеха. А если здесь ангел действовал, зачем вообще об этом рассказывать и сравнивать Иуду с Иосифом, который совсем по-другому поступил, там тоже были какие-то шансы. Я думаю, что это две истории, которые противопоставлены. У человека Иуда, человек Иосиф, а ангелы здесь совсем ни при чем. Хотя снова повторю, мидраш такой есть. Ну вот, вроде бы вопросы отвечены. Завтра мы с Божьей помощью вернемся к Иосифу и продолжим читать. Ну, с Божьей помощью, завтра на этом же месте, в этот же час. Всем шалом и доброго вечера.